военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, уважаемые товарищи слушатели радио «Комсомольская правда». Со мной, по традиции, неизбывный полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Вот сейчас я сижу тут перед микрофоном, смотрю на Михаила, вспоминаю, как я был солдатом-первогодком и командир взвода, старший лейтенант Хохряков, иногда перед политзанятиями давал мне особо важное поручение выступить с короткой политинформацией. Я невероятно ответственно готовился к этому, иногда замечал, что говорю для старшего лейтенанта Хохрякова что-то очень новое и интересное. И потом он часто меня назначал. Это такой был мой маленький-маленький доклад. Я вот сейчас смотрю на Михаила, он чем-то похож на меня, на первогодка, такой же у него ежик. И сейчас с вами, с коротким докладом на избранную им же тему, выступит полковник Тимошенко. Михаил, вам слово.
Спасибо, Виктор Николаевич. Это я, Михаил Владимирович Тимошенко. И я думаю, Виктор Николаевич, что если бы ты в свое время сказал этому лейтенанту Хохрякову, что году в 87-м мы начнем выходить из Восточной Европы, под радостные вопли...
Я с гаупакта не вылезал.
Да я думаю, тебя вышибли бы, изучили все сразу. Под радостные вопли множества наших, так сказать, либерал-интеллигентов о том, что мы движемся, Михаил Сергеевич же лично ими руководил-то, наш юрист и комбайнер, под радостные вопли о том, что
мы... Что на комбайнеров не везет.
Не то слово. И на юристов тоже, кстати, не очень.
Да.
Что мы движемся в направлении общечеловеческих ценностей, единого европейского дома. Как только мы вышли, НАТО скок и прыгнуло к нашим границам союзным.
Пообещал комбайнеру со Ставрополя, что двигаться не будет.
Не, они сказали, что они парализованы, двигаться не будут. А дальше-то как события развивались? Вот под те же вопли тех же людей о тех же общечеловеческих ценностях. О том же едином европейском доме. О том, что теперь, когда сняты все идеологические препоны, мы тоже строим капитализм. Нас Европа отнимет, поцелует в уста сахарные и возьмет к себе. Хрен взяла, извините за грубое слово. Безвизовый въезд до сих пор не существует. И не видно, когда он будет. Зато у нас потихоньку оттяпали Прибалтику. А теперь у нас отъели Украину.
Европейских друзей же, Миш, бывших, которых со слагаря с нами переживают.
Вот я все хотел бы спросить. К сожалению, никак не удается встретиться глаз на глаз с польским министром иностранных дел. Он что так радуется-то бандеровцам? А он волынскую резню забыл?
Забыл, да. У них короткая
память. 80 тысяч поляков вырезали тогда на Волыне и Львовщине. Не хочет объяснить своей стране? Он не хочет объяснить своей стране, кто расстреливал в Бабьем Яру евреев? Галичина и расстреливала. А меня удивляет, что молчит наш вечный друг Израиль на эту тему. Я уж не говорю, допустим, о французском министре.
Так что вы говорите, Миша?
Да. Из страны, которой управляют сторонники однополой любви, мы их выручали, чтобы у них народ в моногороде Сен-Назере не полез на стенку, заказали два мистраля. Забыто. А фрау Меркель, которая вот прям ходила под ручку с нашим президентом. И вдруг с чистыми фашистами. Ё-моё! Ну как же так? То есть никакой идеологической вражды они к нам не испытывали. Они ненавидят Россию. Она им не нужна. Не нужна.
И даже простили Украине соглашение об урегулировании кризиса, да, которое поставили подписи француз, и немец, и поляк.
Я про это и говорю.
Да.
Я про это и говорю. И голубая мечта теперь въехать на Украину, соответственно, поставить там батареи ракет ПРО, и тогда вообще с Россией, можно сказать, вопрос будет в их точке понимания решен.
И база, хорошая, Миша, такая уютная, всё. Особенно морская база.
Курорт, ну, курорт, да. Же, вот, ё-моё.
На Гавайях не будет отдыхать, Миша.
Вот вам дружба с НАТО, вот вам дружба с ЕС. Нате, получите, подавитесь.
Спасибо.
А ведь, допустим, мои сослуживцы, начиная с 92-го года, стучались во все двери после того, как кому-то доводилось съездить на Украину. Ну, у кого там родня, у кого там просто городок старый, где они родились сами и служили их отцы. Ломились во все двери и говорили: ребята, посмотрите, что там делается. Это вам не шуточки в газетах писать про боевой гопак и укров. Там в учебнике истории, ну, то, что укры появились с Венеры, это было ладно. Там в учебнике истории ни одной положительной строки о России. Ни одной. Там Россия все время гнобила Украину. Отнимала у нее все, включая хлеб и сало.
И сейчас она во всем виновата. Во всем виновата.
Во всем. Москали и жиди. Вот, ты понимаешь, какая штука. И ведь никто же не почесался. Никто. И поэтому вот я считаю, что 100 раз прав Путин, как бы о нем чего бы ни говорили наши теоретики.
Либералы.
Да. Относительно того, что нужен единый учебник истории. Единый. Единый. Еще раз повторяю. Единый. И нехрена создавать таких прецедентов, как Украина. Мы потеряли там целое поколение. Это вам не депутатам ездить туда. Это там надо было работать каждый день. Не хотели. Не хотели работать каждый день. С людьми работать тяжело. Но наши депутаты, наши все эти политолухи, этого понять не хотят. А теперь вот мы стоим вот так вот. И нам спокойно совершенно девушка, американская гражданка с потомственным загаром, говорит, что вы там не вздумайте смертельную ошибку совершить. Войска-то не шевелите. Ага, не шевелите. Очень хорошо, что пошевелили. Хоть стало понятно той стороне, что, ребята, вы сами поаккуратнее с тем джином, которого выпустили из бутылки. А то всякие шановни, панове, музички говорят о том, что они тут сейчас вот поберут сброю и пойдут в приграничные с Украиной российские области наводить там свой порядок. Вот зубы надо выбивать сразу и расстреливать, как собак бешеных под
там
мостом.
Поезд дружбы очень ждут поезд дружбы. Он имеет особенность падать под откос. Ну, вот так вот.
Наш телефон прямого эфира 8-800-200-97-02 или смс на короткий номер 2420, начальные буковки РКП. С вами в прямом эфире Баранец и Тимошенко.
Который перебивает Баранца.
Немедленно. 8-800-200-97-02. Михаил Тимошенко и Виктор Баранец.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю и еще раз напоминаю, что со мной в студии Михаил Тимошенко, а в эфире Яков. Здравия желаю.
Добрый вечер, Михаил Владимирович.
Добрый.
И Виктор Николаевич. Вопрос у меня такого содержания. Если вдруг придет приказ от майданутых украинскому, приказ украинскому Черноморскому флоту долбануть по российскому флоту в Крыму, вот какая последует реакция?
Нормально.
Будут ли введены войска наши?
Нормально. Ну, во-первых, если Черноморский флот по-нашему долбанет, то он также и получит, да, что там, всеми калибрами,
нападение,
которые у нас есть.
Нападение на корабль является нападением на территорию страны.
Суверенного государства.
Суверенного,
да,
государства.
Все. Да, да.
А это отдельная воинская
часть. Ну, а там уже как карта ляжет. А теперь слово Роману.
Здравствуйте, Роман, вы в эфире.
Здравствуйте, очень рад слушать вас, постоянно вас слушаю. У меня вот такое мнение, вот, по-моему, американцы все это затевают из-за военно-промышленного комплекса Украины, потому что там находится половина всего, что в Советском Союзе делали оружие. Наверное, из-за этого они хотят вот эти все чертежи, все, вот эта система БУК, которая сбивает все русские самолеты, вот это все. А вот эта толпа агрессивных людей, это просто пыль в глазах.
Одну минуту. Вы знаете, Роман, оно не совсем так. БУК делается не там, не суть в этом. Дело в том, что если мы теряем Украину и контакты с ней, у нас вертолетом не на чем летать. Все двигатели сделаны на мотор Сичи. Это раз. Ставится крест на разработке совместного с Украиной самолета транспортника. Это два. Ну, естественно, значит, возникают вопросы с эксплуатацией Ту-148, Ан-140. Ну, еще многое чего возникает. Я хотел бы сказать, например, что все наши подлодки советского времени делались из стали, которые варили в Днепропетровске и Днепродзержинске. Нет, военно-промышленный комплекс Украины им не нужен, американцев. У них своего хватает. А вот ткнуть нас шилом в одно место – это да. Потому что Киссинджер в свое время говорил, что вместе с Украиной Россия – супердержава. Без нее только региональная страна.
И я немножко добавлю, что есть еще и турбины, вы знаете, великолепные, которые делаются на Украине. Да, действительно, мотор «Сич», с которым мы хорошо сотрудничаем давно. И если разорвутся эти связи, может быть, кто-то и позлорадствует, как поляки, но ведь Украина потеряет гигантское количество рабочих мест. Вот тогда мы и посмотрим, к чему приведет такая политика. Василий Иванович, здравия желаю.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вот у меня вопрос вот, к вам. Вот было бокса, было предположение у него, если нам ввести миротворческие войска, надо брать санкцию ООН. А вот у меня вопрос. А почему вообще Америка, это кто вообще?
Ну, ООН это не Америка, там просто штаб-квартира находится на территории США.
Нет, я понимаю вас. Да. Я о другом. Я почему Америка никогда не согласуется с этими уставами ООН, ни у кого ничего не спрашивает и лезет во все дыры, и куда ее не просят. Это Югославию развалили, бардак. Это дальше Ирак, Ливия.
Афганистан.
И Афганистан, и все. И теперь они хотят, понимаете, в Украину. А в Украине кто? Американцы кто? Для нас Украина это русские. Ну и плюс эти бендеровцы, это тоже наши, можно сказать, которые это нужно с ними ввести, как говорится, их собрать в кучу, дать им по лопате, и чтобы они копали нормальные траншеи, да, для инфраструктуры. Чтобы они немножечко трудом, немножечко свои фашистские наклонности, они поумерили вот это. Вот эти вот мы, я вам вопросик вот. Не опоздали мы, когда мы определились, что все, почти большинство россиян определилось, что это бандитское, это переворот, переворот власти в Украине, это бандитские структуры. Сейчас они начали либеритировать Гитлера, там свои вот те фашистские, которые у них. Это все шло к этому, когда они парады фашистские, полицейские устраивали. И на фоне этого есть кого защищать. Это наши. Это никакие не обамовские, не вот этой старушки Европы. Тут нет никого. Они пускай посмотрят историю, когда их хайдокали. Это и поляков, и этих, вот эти бендеровцы. А нам надо открыть глаза здесь повсеместно. Что такое представляют вот эти бендеровцы? Вот эти. Надо открыть вот это им. И мы потеряли маленечко, может быть, время. Нам надо было перед этим определиться. У нас Харьков. Это самая близкая ситуация. Здесь надо было бы взять Харьков. Это... Алло.
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Харьков, Днепропетровск, Запорожье, вот эти... Центры пока здесь не определятся, а вот это вот ихние двухглавые, вот это вот, как говорится, политика, вот это Запада.
А что значит взять Харьков, Днепропетровск, Днепродзержинск? Вы что предлагаете? Войска туда вводить?
Да, вот что вы предлагаете? Десант выбросить?
Я предлагаю контингент, спецподразделение.
Хорошо. Вы предвидите после этого реакцию мира или нет? Простите, уважаемые радиослушатели.
Что... Реакцию чего вы
да,
имеете?
Мира, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, НАТО, в конце концов. Вы... Какой будет реакция, а?
Реакция будет негативная.
Да.
А они пускай это отдадут. Куда они суются?
А потом морская пехота высадится в Крыму, да? Да? И наши ребята там пойдут стенка на стенку с ними, да? Вот такой поворот событий вас устраивает или нет?
А бандеровцы будут там стрелять в спину?
Поворот событий пока не определится. Граждане Украины. Понимаете,
мы все-таки
защищаем, русских защищаем.
Дорогой мой, я боюсь всего. Вот понимая на 100% ваше настроение, я боюсь, что мы анализируем ситуацию на Украине другими инструментами. Да, я не хочу вам говорить банальные вещи, что это суверенное государство. Не хочу говорить, что мы действительно упустили. Но, наверное, не такими, не военными инструментами все-таки надо будет урегулировать эти отношения. Бряцать оружием опасно. Мы можем получить больше, гораздо больше минусов, чем плюсов.
Ну, что, ну я что скажу, вот если бы у нас были такие, вот, понимаешь, типа американской Blackwater, да, частной армии, ну и хорошо, у нас есть 1000 мужиков, прошедших Афган и Кавказ, вот они бы взяли и поехали в туристическую поездку на Украину с длинными брезентовыми чехлами, как влупили бы где-нибудь на встречу с Меджлисом, а потом и с местным законодательным собранием, а мы пожимали плечами и говорили, да что вы, это не наши, это какие-то вот активисты, ничуть не лучше и не хуже тех, что на Майдане. А как бы, конечно, это подействовало на порыв людей в восточных областях Украины. Но у нас же такого средства нет, у американцев есть. А мы не думали, что оно нам понадобится. А мы только можем, что тогда сделать, депутатов запустить, которые будут говорить, мы о вас позаботимся, мы о вас подумаем, мы примем все меры. Вчера одного такого Лебедева спросили, какие все. Он юрк и смылся. Ну что ж, это такое-то. Здравствуйте, Юрий.
Добрый Алло. Вечер. Да, Юрий, вы в эфире, да.
Здравствуйте, Юрий Екатеринбург. У меня одно пожелание и вопрос. Пожелание, конечно, что этих дырявых бандеровцев надо там покарать очень жестоко, желательно там анальными карами всякими. Вопрос у меня такой, что если они там захватили власть или захватят, они не смогут там нас выгнать с базы наших, сказать там
до свидания, все. Могут.
И если они будут погонять, что мы можем им противопоставить?
А ничего. Мы ничего не можем противопоставить в данном случае, кроме того, как говорила, например, вот эта дама, помните, управдом в бриллиантовой руке, будут возражать, отключим газ. Вот и все. Что мы можем сделать? Вооруженные силы, что ли, отстаивать свою базу? Не можем. Там земля не наша, она у нас в аренде до 42-го года.
Это единственное действие, пожалуй,
мы и так уже попали
на откажемся от кредитов.
Мы уже еще, и так попали на деньги, примерно, вот все наши банки, которые с Украиной работают, почти на 30 миллиардов долларов. Елки-палки, да что вы в самом деле? Как бы их еще оттуда выдернуть, эти деньги?
Ну
так
что?
Вот, мы уходим на новости.
На перерыв, это военное ревю. Это военное ревю.
В студии Виктор Николаевич Баранец и Михаил Владимирович Тимошенко. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702 или смс на короткий номер 2420, начальные буквы сообщения РКП. Мы ждем ваших звонков и ваших шифровок.
А вот мы раньше закончили. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Звонки бесплатные. Баранец и Тимошенко, военное ревю, «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Со мной в студии Михаил Тимошенко. Максим, потерпите буквально одну минутку. Я пару мыслей хочу высказать. Вот мы все сейчас с вами прослушали официальное сообщение Рады о том, что бывшее правительство Украины каким-то образом вывело за рубеж 73 миллиарда долларов. Вот я хочу спросить у своего друга Михаила Тимошенко, который связан с экономикой, знает не в какой-то степени механизмы экономические. Михаил, а что это вот кошелек, что ли, вот взял там Янукович, ее товарищи, сослуживцы, коллеги. Вот так вот можно запросто 73 миллиарда из казны вывести за рубеж?
Если ты начальник страны,
да.
А почему нет?
И что сейчас нельзя найти, в какую страну это направлено?
Нет, это, конечно, легко находится, если искать.
Да. Да, да,
если
да,
искать,
да,
понимаешь?
Да, да.
Если искать. Но а что тогда вы... нужно, если ты нашел, говорить, что, ребята, будьте любезны, арестуйте эти счета. Никакого движения по ним. Надо возвращать их вот в страну происхождения, эти деньги.
Мишка, что такое?
Они украдены.
Каддафи свергли, счета сразу обнаружились на Западе, да? Свергли в Ираке, сразу нашли. А вот тут почему-то не находим.
А свои они, ты понимаешь?
А-а-а.
Все эти Януковичи,
да.
Пшонки,
а куда служба безопасности смотрела, Миш?
Туда же смотрела.
Туда же, тоже, тоже переводила.
Она тоже в бизнесе была.
Максим, добрый вечер, здравия. Желаю вам вопрос. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и слушатели. То есть у меня мнение такое, что если... Есть такое мнение, что Запад хочет развязать войну, так скажем, цивилизации, да, нашей, с, причем не, войну создать не своими руками.
А между какими цивилизациями? Между россиянами и украинами? Мы же вроде бы к одной цивилизации принадлежим.
Я имею в виду, что... Ну как же, почему вот... Вы говорите, к одной цивилизации. Украина создана из нескольких государств, так скажем, которые раньше принадлежала Польше, вот, и восточной части, которая принадлежала нам.
Но я не вижу разницы в наших цивилизациях, вы понимаете, радикально. Вот я не вижу. Я вот жил на Украине, приехал в Россию. Вот никакой-то разницы, дискомфорта не чувствую, не чувствую в цивилизации.
Ну ладно, ладно, я вообще хочу сказать не об этом.
Нет, ну, дорогой мой человек, ну давайте все-таки въедливо относиться. Ну вот вы где-то начитались, это красивое слово, цивилизация, да? Не-не-не, давайте, мы взрослые люди, ребят, ведь завтра вы пойдете к пацанам, к девчатам, в школу, куда-то, будете вот эту мысль, это война цивилизации. Война цивилизации имеет некоторую другую окраску, уважаемый Максим. Продолжайте, пожалуйста. Поехали.
Вот, если есть такое мнение, что они хотят развязать войну между нами, да, не своими руками, то...
А цель быть, там... какая, Максим? Можно с вами поговорить по-человечески? Вот цель. Хорошо, я принимаю вашу...
Чтоб не было этого медведя, как они говорят, на Востоке. То есть они нас боятся.
Да.
Если же они нас боятся, тогда... Пускай,
а чего они добьются? Ну, мы начнем сейчас с украинцами калашматить друг друга. Что
нет,
будет в итоге?
Нет, мое мнение такое. Мое мнение такое, что нужно объявить Совбезе ООН о том, что мы вводим свой контингент для защиты нашего флота и нашего гражданского населения.
Вот, после когда того, мы введем как флот, после что того, будет?
После того, как все успокоится, мы основной контингент выводим и оставляем какую-то часть для... умиротворение, так скажем, этих всех вещей. То
Максим,
есть не надо этого бояться.
Максим, вы знаете, ничего не успокоится. Это все хотелки. Если вы ведете речь, допустим, о борьбе с бандеровцами, могу сказать, да, это можно вооруженными силами, специальными подразделениями, но при наличии советской власти образца 45-го года, а не тех тадипутов Верховной Рады, милиции образца советского 45-го года, укомплектованные офицерами-фронтовиками и преданными своей стране, и агентурной сети. Раз, два, три, ничего этого нет. Бессмысленно туда вводить войска, понимаете? Бессмысленно.
Дмитрий, здравия желаю.
Здравствуйте. Алло.
Да, да, здравствуйте. Вы в эфире.
Я в эфире, спасибо. Я просто тему передачи поздно включил. Вот, я так думаю про... Вот войск на Украине или про...
Нет,
тема.
Тема передачи была о том, что нельзя верить ни единой, ни ЕС, ни НАТО. И все это доверие, любовь, мир, дружба, жвачка кончалось плохо.
Да, это я с вами согласен, все это кончалось плохо. Скажем так, про Западную Украину, я сам из Западной Украины, живу в Новосибирске, давно переехал.
Да.
Сам мать. Звонил я недавно, они недовольны этими событиями, которые сейчас творятся на Украине-то. И, как говорится, мне тоже раньше обзывали здесь бандеровцем в России. То есть с ними бороться бесполезно, скажем так. Это так просто жил со мной по соседству, скажем. Жил человек, который был бандеровцем в советское время, его там считали. И, как вы сказали, если была действительно милиция образца 45-го года... Он сейчас ходит орденами, стучит.
Конечно,
и он герой там.
Конечно.
Он герой. А мы, которые были, скажем так, комсомольцы, мы сейчас там никто.
Ну, понятно, да, да.
Военные так настроены против всех властей. То есть они недовольны тем, что там люди, просто некоторые мальчишки с нашего села были, там погиб один мальчик, я звонил недавно, буквально позавчера, на Майдане. Угу. Все село платит, вся Украина оплакивает их смерти.
Да, но да, они... вот это великий парадокс. Украинский народ не опупел от счастья Майдана. Вы абсолютно правильно, на мой взгляд, отразили главное такое социальное чувство, если можно так сказать, украинского народа. Но вот великий парадокс. Власть в Украине пришла не по воле народа, а по воле группы людей, которые перевернули эту власть с помощью Майдана. Так что, когда я слышу, что народ, украинский народ, не верьте никогда, это великая ложь. Великая ложь. Украинский народ – это 42 миллиона. А отщепенцев там, наверное, на весь Киев. Ну, хорошо, даже 2000 набралось. Вот кто перевернул власть. Владимир, добрый вечер.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Я вот что хотел спросить, сказать, что вот на Хрущева мы сейчас вот смотрим, вот Хрущев натворил дело там, подарил, отдал Украине, да? И вот у меня вопрос такой, а где же окружение было-то, рядом-то, военные люди, которые должны были соображать, что вот такой порт, туда-сюда, поди-сюда, и в результате мы имеем то, что мы сегодня имеем. Вот спрашивается, для чего вот это окружение существует? Тогда у генерального секретаря, сегодня у президента, чем они думают, люди-то вот эти?
Ну, чем они думают, я не знаю. Владимир Владимирович со мной тоже пока своими планами не делился. Может, он звонил, а меня дома не было. Не могу вам сказать. Но во времена Никиты Сергеевича это не вызывало никаких внутренних протестов, сомнений, ведь никто же не предполагал.
Все думали, что мы
вечно будем. Что через 40 лет развалится Советский Союз. Да. И что Крым, вот он останется навечно с Украиной. Понимаете? Что значит, чем они думают? Они исходят из той ситуации и той обстановки, которая существует на сегодняшний день. И если можно, прогнозируют чуть дальше. Потому что в том, что происходит в мире, меняется все очень быстро.
Дмитрий, добрый вечер. Выключаем радио, культура паса. Выключаем и говорим. Поехали.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Значит, вот служил я в 87-м году в 2-й танковой армии ГСВГ.
Да.
Полку прикрытия.
Да.
Там вот полковник Дейнек у нас, замполит, научил меня родину любить.
Угу.
Вот хочется добровольно попасть как-то туда и музычки третий глаз прострелить.
Вы тоже посмотрели этот ролик, да?
Да при чем тут ролик? Конечно, все его посмотрели. Ну, просто вот за сожженные танки отомстить, там еще что-нибудь там.
Угу. Ну, вы бачили це порося, яке вот прокурора там за галстук дергали, да? Видели, да, этот ролик?
Ну, да.
Да, видели. Вот это лицо новой украинской власти. Вот кто будет сегодня рулить. Это моральный образец вот этого украинского сословия, которое сегодня решает вопрос, кто будет во главе областей, районов. Там очень сильно попахивает фашизмом, по-моему, Михаил.
Нацизмом.
А так нацизмом. Бы смесь, там гремучая смесь вот это, нацизма, бандеризма, да.
Вот удивительно, конечно, еще раз говорю, что неужто настолько сильна ненависть к России, что поддерживает Европа вот таких орлов, как тот же Музичка, Саша Билый. Да нет, ну, а вот у меня теперь другой вопрос. А вот теперь, когда Дмитрию Анатольевичу придется встречаться с министрами европейскими или Владимиру Владимировичу, не дай бог, руку-то как пожимать? От них же дерьмом воняет уже.
Угу.
От наших европейских, так сказать, угу, толерантных
ну
орлов.
Что, 8800? 200 да, ровно?
9702. Или смс на короткий номер 2420, начальные буквы сообщения РКП. 8-800 ровно, 200 ровно, 9702.
Мы
Тимошенко
будем
и Баранец ждут ваших звонков.
И будем читать смс вместе со следующей части нашей передачи. Пройдемся. У нас тут штук 6 уже прибежало. Всего доброго, не переключайтесь.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Со мной в студии Михаил Тимошенко, напоминаю. А у нас в эфире уже Виталий. Добрый вечер, Виталий.
Добрый вечер, Виталий, Красноярск. А вот знаете, не согласен с вашим выражением, что это группа, значит, Майдана, с Майдана, которая захватила власть. Не в том плане, что захватила власть, не согласен, а в том плане, что это именно эти вот бандеровцы, которые смогли захватить власть какой-то маленькой группкой. Это просто интервенция, которая переодела свою армию в бандеровцев, американская интервенция, которые переодели в бандеровцев свою армию и помогали им всем, и оружием, и деньгами, и обучали, и со всеми со своими значит, инструкторами, и со всякими прочими помощями. Они захватили эту власть. То есть на самом деле сейчас власть американская в Киеве сидит. Слава богу, основной народ их не поддерживает. Поэтому надо вот правильно своими словами называть всю эту ситуацию. А мы все время около да вокруг ходим. Это интервенция.
Ну, вам так хочется думать, как хотите. А я, например, думаю, что это не интервенция, да? Я думаю, что это переворот, я думаю, что это мятеж. Кто-то называет это революцией. Главное, что мы сошлись в одном, что куча, я не хочу называть тут плохими словами вот этого народа, майданутого, да? Вот они, в конце концов, решили свою главную цель, центральную. Они изгнали законно избранного президента. Что бы мы ни говорили. Это уже, по-моему, банальность. Мы уже идем по 20-му кругу.
Понимаешь, они, вообще говоря, управляют страной, если на то
да,
пошло.
Да, по крупному счету,
без
да.
Без всякой ответственности за свои поступки. Вот и все тут. Что говорить-то?
Ну, я бы тоже за каждым углом не видел американцев, Михаил. Нас иногда попрекают паранойей, да, паранойей. Но мы иногда слишком поддаемся на такие вот смачные вещи. Я смотрел, да, были там даже с трибуны. Выступали люди, которые долго работали на радио «Свобода Украины». Они-ка там были, конечно, агентами влияния. Это однозначно. Они там слюни распускали до ботинок на Майдане. Хотя эти люди долго работали и в России, и там. Да, там работают американские деньги. Но к власти все-таки пришли украинцы. Там даже есть министры с русскими фамилиями. Ой.
Ну, у нас тоже были агенты влияния.
Они есть сейчас.
Они есть сейчас. А конечно, были просто да. Люди со странным мышлением. Вот ничуть не лучше Михаила Сергеевича. Была такая замечательная птица, говорун, бурбулис, который чуть было не пустил под нож все это судостроение и судоремонт на Дальнем Востоке. А потом долго удивлялся, говорил, да я же не знал, как же так же, вот же там же флот, же лодки. О, неужели это нужно ремонтировать?
Угу. Вот тут есть фраза, Миша, нам пишут, наши дипломаты профукали Украину. Михаил, а кто насквозь должен был знать украинское общество? Только ли дипломаты? Что творится в недрах СБУ? Что творится в правом, левом секторе? Что творится в Батьковщине? Это же не только задача дипломатов, но, наверное, и других инструментов российского влияния.
Ты
на
хочешь
Украину,
сказать
да?
о разведке? Витя, мы не ведем разведку против государств, входивших в состав СНГ, ну, за исключением, там, допустим, грызунов.
Я люблю говорить, что все равно теория вопроса.
Должны были работать все. Начиная от наших депутатов, которые вот только с трибуны что-нибудь гавкнуть, чтобы вот его картиночку попасть и сегодня вечером...
И отметиться, да.
Отметиться в эфире, да, или чтобы там начальник страны погладил его по голове, сказал, молодец какой ты, борзой. Ну, должны работать... экономисты, бизнесмены. Мы же не знаем, что творил наш бизнес на Украине. А ведь он купил там довольно много. И производства активов довольно много. Молчок. Пришипился бизнес, затаился. А вот все наши эти, которые из Селигера, черт возьми. Че тут ошиваться-то в Москве? И ждать, пока вам в рот положат. Обоснуйте задачу, езжайте.
Они сейчас радуются, они очень радуются, потому что вот так они, наверное, нам и пишут, что дипломаты профукали Украину.
Да нет, я там, не думаю, что человек этому радуется.
Ну, Миша, если уже по некоторым радиостанциям открыто заявляли, что вот, видите, вы там такое слово употребляли нехорошее, профукали, там есть очень весомые такие нехорошие, зловонные.
Ты понимаешь, говорить о каком-нибудь дипломатическом опыте господина Зурабова я бы не стал. Этот инженер водного транспорта провалил сначала монетизацию льгот, потом провалил медстраховку, а теперь его отправили на Украину отдохнуть. Генрих, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Вопрос к Виктору. Некоторое время назад вы упомянули, что население Украины сократилось на 3 миллиона. Не могли бы прокомментировать за 3 месяца, куда 3 миллиона делось украинцев?
Я этого
не за 3 месяца.
Ну,
за то время, как Украина стала незалежной, численность населения вот примерно на эту цифру и сократилась. По сути, даже больше, на 13%.
По переписи 2001 года, по-моему. По переписи 2001 года. Могу еще назвать две интересные цифры. По переписи, по крайней переписи, в том же Крыму русских 58%, татар крымских 12%. Вот на всякий случай мы будем держать в голове. Люба, что у нас там еще есть? Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. Хотел просто с вами посоветоваться, правильно ли я со Ставрополя, правильно ли мы тут мыслим. Вот этот переворот в Украине активизировали как раз во время Олимпиады, так понимаем. Пока в России было очень много всяких иностранных наблюдателей, так сказать, и прессы много было, чтобы мы ничем не смогли помочь своему братскому народу, я так понимаю. Правильно ли мы понимаем это, скажите?
Ну, вот если вы помните, вторжение Грузии на начало войны 08-08-08 тоже пришлось на Олимпийские игры.
Да. Ну,
один момент.
Да.
И еще, вот знаете, вот плохо считаем то, что вот в данный момент, вот, скажем, театр боевых действий проходит уже именно на нашем поле, если так можно выразиться.
Да, что? Практически да. Так.
Вы
да.
имеете вот. В виду что?
Ну, мы имеем в виду, что это уже вот совсем рядом с Украиной. Ну ладно, было там Египет, да, это было, ну как бы, пока месяц это еще было как бы, ну. Не Евразия.
Я соглашаюсь с вами, это да. уже под балконом. Под балконом, да.
Да, вот это страшно. Да. На данный момент это реально страшно. Это самая плохая ситуация. Куда-то бы как-то бы сактивизировать, может, Кубу. Ну, надо же, нам же тоже надо ходы какие-то. Я
под
думаю, что нас понимают,
под
да.
Под политик но... заднего двора.
Ну, как-то так.
Сейчас.
Благ, удачи нам.
Да, да.
Спасибо. Значит,
трудно, плохо стоят сегодня российско-украинские шахматы. Но я думаю, что, наверное, все-таки есть в России мудрецы в Кремле, в Совете Безопасности, которые, наверное, в конце концов должны что-то придумать. Не будем мы, прежде всего, хвататься за оружие, за кулаки. Оценим, когда созреет уже более-менее ситуация, когда будет понятна физиономия правительства. Посмотрим еще, как народ отреагирует. Еще не просеялась. Не просеялась украинская ситуация. Еще не все сказал Юго-Восток. Еще не все сказал Крым. Ситуация развивается. Ну, естественно, отсюда будем и танцевать, как нам дальше ходить. Сергей,
да,
добрый
Сергей,
вечер.
Вы в эфире.
Добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопросика. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы прокомментировать высказывание Шойгу по поводу переговоров о возможных военных базах в Венесуэле, на Кубе, возможно, еще там какие-то страны были, Вьетнам. Вот. И второй такой вопрос. В «Комсомольской правде» работают два товарища белолентничника, Арсюхин и Варсобин. Я это как-то понимал как конкуренция «Эху». Но...
Конкуренция кому? Кому? Кому?
«Эху».
Ага, так.
Да. Вот. Последнюю субботу, то бишь несколько дней назад, в 5 часов вечера ведет такой товарищ Чубайс. Как ни странно, тоже рыжий.
Да.
Вот. В 5 часов примерно 10 минут он оправдывал Бандеру в прямом эфире. И был такой фильм на ВГТРК. «Биохимия предательства». Он там тоже очень хорошо высказывался.
А кто с ним сидел, с Чубайсом, вот тогда, не помните?
Там ехал человек в пробке. Я выключил, потому что не могу эту мерзость слушать. Вы мне скажите, как-то политика канала, наверное, все-таки должна быть. Свобода слова ограничена. Нельзя же как дождь себя вести. Но это же какой-то предел.
Ой, как красиво вы говорите, дорогой мой человек,
отвечаю. Если у вас такая возможность, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим эфиром, и если как-то можно на это повлиять, то хотелось бы, потому что «Откровенный предатель» ведет на радио «Комсомольская правда», еще название такое.
Вы знаете, я много раз тоже раздражался, в чем здесь закавыка. Против Чубайса никогда почему-то не сидит человек, который может ему оппонировать. И он несет, извините за выражение, всякую хреновину. И
это все, в общем-то, воспринимается как на 100%. Как только против Чубайса этого появляется серьезный оппонент, он сразу превращается в кучу, извините, пожалуйста, какой-то непотребной субстанции. Михаил, мы заканчиваем, да?
Да, к сожалению, у нас осталось 30 секунд до того момента, как мы услышимся с вами в следующий вторник. Телефон прямого эфира прежний, 8 800 ровно 9702. Баранец и Тимошенко будут ждать ваших звонков. 8 800 ровно 200 ровно 9702.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.